Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро, начиная свою работу на радио «Спутник». Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев в студии. Леш, приветствую тебя.
Всем привет.
Ну что, мы расскажем, наверное, о главных новостях. Да, вот то, что набежало за
Почему
ночь.
Наверное?
Ну, да. О самых интересных. О самых главных, о самых интересных, то, что сейчас активно обсуждается в средствах массовой информации. Американский суд отклонил иск ЮКОСа к России. Решение о прекращении дела принял апелляционный суд столичного округа Колумбия, который отклонил ходатайство бывших акционеров нефтяной компании о выплате им 50 миллиардов долларов.
Да, в общем, действительно, ходатайство ЮКОСа суд отклонил, а вот российское удовлетворил. Дело закрыто. Вот все, видимо. Коротко напомним, с третьего года длится история. В 2003 году руководителям ЮКОСа предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. Получили сроки тогда Ходорковский и Лебедев. Ходорковский вышел на свободу в 2013 году, Лебедев в начале 2014 года. В 2007 году ЮКОС признали банкротом иностранных акционеров. Это не устроило, и они подали в Международный арбитражный суд в Гааге иск против России на 114 миллиардов. Вообще астрономическая сумма. И надо сказать, что иск тогда был удовлетворен, однако сумму скостили до 50 миллиардов. А впоследствии окружной суд Гааги признал, что суд, вынесший это решение, не имел на это необходимой компетенции. То есть неправомерно было принято это решение. Ну и в декабре в 2020 году в Нидерландах вновь было возобновлено судебное исполнение по решению постоянной палаты Третейского суда о взыскании с России 50 миллиардов. В ноябре истцы в США обратились к апелляционному суду с просьбой отклонить дело, сославшись на решение Верховного суда Нидерландов. 5 ноября отменил решение апелляционного суда Гааги о выплате 50 миллиардам акционерам ЮКОСа и направил дело на повторное, это уже в Америке, на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама для вынесения решения. Ну и вот теперь, собственно...
Очень долгое разбирательство, хочу тебе сказать.
Ну,
и требует комментариев.
Но
с нами на связи.
Немало, да.
Да, это точно. С нами на связи доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий. Алексей Эдуардович, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну что, все окончательно, так сказать, или есть еще, может быть, какая-то надежда у экс-акционеров для того, чтобы требовать эти деньги?
Ну, надежды юноши питают, а в данном случае это серьезная история. Нет, конечно, это никакое не конец этой процедуры, потому что, скорее всего, суд окружной штат округа Колумбия принял такое решение, основываясь на неясности ситуации в Европе. То есть там же вернули дело для того, чтобы точно установить и исследовать дополнительно целый ряд обстоятельств. В частности, самое главное, о возможной коррупционной составляющей при получении вот этих всех средств. Ну, мы читали постановление это раньше, месяц назад. Поэтому американцы же люди, так сказать, хорошо образованные, практичные и дальновидные. Но сейчас будет обсуждаться, что это победа России, с одной стороны. С другой стороны, вот говорить, что американцы что-то задумали, хитрое такое.
Но, то есть, давайте другими словами так упростим. В каком-то смысле ждем теперь вот в Европе, да, что будет, происходить.
Да,
и в каком-то смысле американцы перенесли ответственность, да? Но давайте вы там определитесь, а мы уже будем дальше разбираться.
Ну, безусловно, потому что вот суд в Соединенных Штатах, он же вторичен по отношению ко всему этому делу. Поэтому, конечно, они разумно очень поступили. Вот. Но тут надо еще, я буду, наверное, связываться с коллегами, которые ведут это дело в Соединенных Штатах, чтобы уточнить детали. Но думаю, что именно в этом причина. И зачем тратить государственные деньги на длительное разбирательство, хоть там есть чем заниматься, когда есть основания для того, чтобы на данном этапе по формальным основаниям отклонить ходатайство и все. И подождать, пока будет решение другое. Это очень часто бывает таким образом, поступают американские суды по международным делам.
Скажите, пожалуйста, а вот на практике по международным делам, получается, в 2003 году вся эта история началась уже...
В седьмом? Признали банкротом, конечно.
В седьмом тогда, да, еще не так много времени прошло, то я так считаю, думаю, это уже получится 20 лет почти. Ну нет, поменьше, тем не менее.
Вот, но это, кстати, любопытный действительно вопрос. Как бы срок исковой давности, да, то есть вероятен ли такой исход, да?
Тут ответ очень простой. Срок исковой давности и сроки привлечения по уголовным делам к уголовной ответственности, они ведь текут не просто так, как время для обычных людей. С момента, когда дело попало в суд, или с момента, когда дело возбуждено уголовное, сроки прерываются до тех пор, пока не будет принято решение. Так что тут все достаточно просто.
Алексей,
и кроме того, да. Есть такое выражение известное, что правосудие не терпит суеты. Ну, это и 50 точно. Миллиардов, это по сегодняшним меркам, конечно, это просто большие деньги, а 13 лет тому назад это были очень...
В любом случае, не маленькие. Сумма действительно очень внушительная. Алексей Эдуардович, мы вас благодарим за беседу. Алексей Бенинский, адвокат, доктор политических наук, был с нами на связи. Переходим к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Но никак не можем обойти стороной новости касательно коронавируса, особенно в связи с выявлением нового штамма. Он выявлен в 23 странах, об этом сообщают во Всемирной организации здравоохранения. О случаях выявления омикрона заявили государства 5 регионов ВОЗ из 6, ну то есть практически все. Глава организации сказал, что число стран с выявленным новым штаммом будет расти, а специалистам многое предстоит узнать о новом варианте ковида. Ну и нам тоже много предстоит узнать.
Это правда, но, ты знаешь, все равно, как по мне, так вот я ничего не понимаю, что происходит. Зачем тогда объявлять вот о новом штамме, говорить, ну, по порядку, в общем. Глава ВОЗ Тедрос Гебриесус выступал. Действительно говорит, что еще многое предстоит узнать о лечении, о влиянии, прошу прощения, нового варианта коронавируса на его передачу, тяжесть заболевания и эффективность тестов, методов лечения и вакцин. То есть мы вообще ни черта получаем. Ну, мы, в смысле, человечество, ничего вообще не знаем. Да? Добавляет, что дельта-вариант COVID-19 с высокой степенью передачи по-прежнему является причиной почти всех случаев заболеваний во всем мире. То есть люди заболевают по-прежнему в основном от предыдущего
вот
штамма от
дельты. Мне кажется, что дельта, когда
распространялась,
не сразу принимали такие меры, знаешь, что надо закрыть там, да, какой-то или приостановить, ограничить какое-то авиасообщение, какие-то новые тесты, там где-то карантин ввели и так далее, и так далее. То есть, когда мы знали о том, что появился штамм Дельта и понимали, что он вроде как опаснее, чем то, что было до этого, мне кажется, такие экстренные меры не принимались. И вот это пугает.
Но мы же, ну, с одной стороны, пугает, а с другой стороны, наоборот, должно воодушевлять и внушать оптимизм. Но потому что мы выучили уроки, и теперь, чтобы не было того же самого, что с дельтой,
возможно.
Мы, значит, сейчас будем предпринимать меры.
С омикроном, да.
Да, вот почему это должно воодушевлять. Гебриесус говорит, что правда, что число стран вот этого распространения омикрона будет расти, отмечает, что изменения коронавируса не должны нас удивлять, то есть мы с тобой, так сказать, должны даже, не должны бровью ввести в этом. Появится новый штамм, мы такие,
ждали, будто бы.
Это то, что делают вирусы, это то, что этот вирус будет продолжать делать, пока мы позволяем ему продолжать распространяться. В общем, сложная формулировка, но это дословная цитата Гебриесуса. Отмечает вот это вот самое любопытное, что против омикрон-варианта необходимо использовать те же инструменты, что и против дельты.
А, ну вот поэтому ты и спокоен.
Так я не спокойно, ну, я в
нет,
общем,
что
так,
мы уже на дельте все испытали, все нет. Испробовали, и здесь надо
я
повторить тот же сценарий.
Я не понимаю, если, собственно, с омикроном будем действовать точно так же, как с дельтой. А что-то я столько...
Шумки.
Простите мне этот, да, политологический термин кипиша, да. Откуда, ну, почему там экономики, так сказать, реагируют, почему авиасообщения начинают закрываться?
Возможно, мы с тобой еще не все знаем, и как раз-таки не понимаем эту опасность.
И они ничего не знают. Гебреисус говорит, что нам, ну, может быть, не говорят. Нам еще многое предстоит узнать о том, как это влияет. А может, не влияет. Вот вы будете узнавать, а потом выясните, что не влияет. А зачем же тогда пугать людей? И говорить о предположительно, может быть, что он обладает...
Леш, но
обладает...
мы находимся в напряженном состоянии уже не первый
Расслабься,
год.
Это... Татьяна, да хотите, я сделаю массаж плечевой зоны? Или
после эфира, пожалуйста.
Но а чего вы напрягаетесь-то? Нет, ну правда. Но вы, я понимаю, что там люди могут напрягаться, но когда это все происходит на вот этих верхних эшелонах, и это все сказывается на экономике, а впоследствии на нашем с тобой кармане. Вот у меня вопрос, а что вы напрягаетесь-то? Ни черта не знаете, сидите спокойно, ну, занимайтесь, пусть специалисты занимаются, изучайте. Исследуют, изучают и так далее. Выясните что-то, скажите нам.
Ну, что еще сказали, тем не менее?
Ничего. В общем, призывает отказаться Гебриесус от запрета на въезд туристов из африканских стран. Говорит, что тестирование и карантин достаточно. Носите маски, мойте руки. Да, ну и если уж будем исходить из вот этой парадигмы, да, что против омикрона нужно действовать точно так же, как против дельта, а, соответственно, точно так же против коронавируса, это прививаться, вакцинироваться, да, и, в общем, не переживать. В этом контексте можно упомянуть высказывание Александра Гинзбурга, директора института имени Гамалеи, который сказал, что спутником Лайт и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно. Это безопасно для здоровья. Тоже, вот я, честно говоря, ну там до конца не могу разобраться. Спутником Лайт и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно. Но это рекомендуется, это обязательно. Это как повлияет?
Обязательно вакцинироваться.
Но это тоже не обязательно.
Ну, до определенного числа это пока не обязательно. А потом мы понимаем, что... Нет, ну как бы не то, чтобы это обязательно, но потом без QR-кода ты не сможешь существовать в более полноценном формате.
Да, в общем, что касается вот этого четвертой вакцины, четвертой прививки назальной, да, препарат нацелен на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях. Вот о чем нам говорят в Гамалеи. Ну и, собственно, переходя к реакции всего мира, да, к реакции экономики, американские биржевые индексы на закрытии резко снизились на фоне сообщений о выявлении первого случая заражения омикрон-штаммом коронавируса в США, в штате Калифорния. Приехал человек из Африки, у него выявили вот этот самый омикрон. Понятно, что он, собственно, не один летел в самолете, там с ним находился еще какое-то количество людей. Понятно, что он контактировал с кем-то в американском аэропорту и так далее, и мы можем предположить, что омикрон мог получить, как бы иногда или не мог получить распространение.
Ну, тоже не забывай о том, что действительно за 1-2 дня выявили в большом количестве стран хотя бы по одному случаю.
А, в общем, акции вакцин Moderna упали почти на 12%, а Pfizer и Johnson & Johnson подросли там на 1,7 и 1,5. А фьючерсы на нефть марки WTI упали на 1,62. Заметно подешевели акции крупнейших американских авиаперевозчиков American Airlines на 8, Delta Airlines почти на 7,5 и United Airlines больше, чем на 7,5. Ну, вот так вот на предположение мы реагируем.
К нашей беседе присоединяется директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве РС, РФ, экономист Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Николаевич, да, ну вот расскажите нам свое видение, что происходит, если еще ни черта не знает во Всемирной организации здравоохранения по поводу заразности, по поводу опасности, по поводу распространения, но как он быстро может распространяться, этот новый штамм омикрон. Да, есть только заявление предположительного, вероятного характера, а экономика начинает, так сказать, реагировать на это.
Ну, экономика всегда реагирует на слухи, и, собственно, это такая биржевая максима, покупай на слухах, продавай на фактах, да, то есть, когда что-то случилось, надо фиксировать прибыль, а покупать на страхах и на ожиданиях. Ну, вот, собственно, именно это и происходит, а в мире нарастает, ну, скажем так, ожидание новых закрытий, новых локдаунов и новой волны экономических неприятностей из-за этого вируса, он отличается, уже сейчас понятно, что он отличается высокой заразностью.
Да как вам понятно, высокой... Алексей Николаевич, простите, пожалуйста, вот из чего вам
врачи,
понятно?
Нет, смотрите, ну, врачи говорят, эксперты, да, из разных источников. Я это видел и слышал там в целом ряде медицинских источников.
Что много мутаций, поэтому есть опасения.
Да, что это одна из мутаций, которая, собственно, отличается прилипчивостью высокой. А отличается ли она высоким ущербом для здоровья человека, этого мы пока не знаем. Скорее всего, нет. Как правило, если вирус заразный и прилипчивый, он не опасный, не смертельный. Ну, то есть он может вызывать какие-то неприятные последствия, но он не является катастрофой.
Но этот момент давайте медики будут комментировать, а мы про экономику. Не, ну, чтобы...
ну, да. Ну, да. Но вот это, так сказать, хорошо. Тревожность ведь не только на биржах. Мы видим, что страны, да, предпринимают там вот закрытие авиасообщений с Африкой. Африка начинает страдать. Президент ЮАР говорит, слушайте, но наша экономика от этого зависит. Еще ничего не выяснили, а уже закрывают авиасообщения. ВОЗ говорят... нельзя закрывать авиасообщения. В общем, ну, я
много
уж...
Много не состыковок.
Нет, смотрите, вот поставьте себя на место там премьер-министр какой-нибудь страны. Вот ему приходит новость, что появился некий новый страшный вирус. Его любая нормальная реакция бюрократа состоит в том, чтобы сделать так, чтобы его не обвинили в халатности. Да? Потому что если, не дай бог, вирус действительно окажется неприятным, этому человеку потом придется отвечать, что он не закрыл свою страну в тот день, когда он получил эту новость.
Это вовремя не среагировал, да?
Карьеру, да. Угу. Вот что этим политической карьеры, отставки и так далее, больших неприятностей с оппозицией. Ну и понятно, как реагирует любой нормальный управленец, любой нормальный бюрократ.
Алексей Николаевич, а у меня вот тут вот больше, смотрите, какой вопрос беспокоит. Ведь мы все, мне кажется, никто не расслаблялся, и все понимали, что новые ограничения, они могут наступить в любой момент, в том числе и потому, что коронавирус некой сезонностью обладает, и мы там два раза в год наблюдаем, ну, какие-то внушительные цифры по количеству заболевших новых каждый день. Здесь-то почему тогда все-таки такая реакция?
Потому что сказали, что он очень страшный. Потому что ВОЗ в первой своей оценке сказала, что это вирус там страшнее Эбола. Эбола – это очень страшная болезнь, поэтому раз это страшнее Эбола, ну, значит, надо вот прикручивать все сразу. То есть, вот. А вот эта опережающая реакция, которая наносит столько ущерба, ну, она связана с той шумихой, с той как бы истерией, которая сегодня существует в медиа вокруг этих вирусов. Ну и, соответственно, ни один нормальный политик не может на это не реагировать.
Угу. Ну, Алексей Николаевич, выяснили, и вы обрисовали поведенческую модель там, чиновников, бюрократов. Можем предположить, собственно, а в России какие процессы будут проходить вот на этом фоне? Что с рублем, например, будет? Что будет с авиаперевозками внутри страны, с авиасообщением между странами?
Наше правительство относится довольно либерально ко всем этим проблемам, и за вот последний там год мы не видели никаких серьезных репрессивных действий по отношению к, ну, скажем так, экономике, населению и так далее, с точки зрения сокращения распространения эпидемии. Я думаю, что эта политика продолжится, то есть наше руководство пытается соблюсти два интереса. Интерес экономики и при этом не раздражать людей, потому что мы знаем, что в нашей политической реальности, в медийной, предлагалось огромное количество репрессивных шагов, направленных на борьбу с эпидемией, и они не приняты. Это значит, что наше правительство пытается не раздражать людей, спасти экономику и минимизировать ущербы от эпидемии для населения, здоровья и благополучия людей.
Ну, будем надеяться, что от такой политики будут только положительные эффекты. Давайте с вами еще затронем вот какой вопрос. Соединенные Штаты намерены скорректировать планы по использованию резервов нефти. Об этом сообщил министр энергетики США Дэвид Эрк. По его словам, президент Байден наделил Минэнерго определенной свободой в этом вопросе.
Да, дословно. Если цена на нефть значительно упадет, если цены на заправках перестанут бить по нашим потребителям по всей стране и по всему миру, тогда мы будем использовать эти инструменты, ну, в смысле разблокирования резервов, тогда мы будем использовать по-другому. Отмечает Дэвид Терк, что другие страны, которые вместе с США решили задействовать запасы нефти для стабилизации цен на внутренних рынках, тоже могут скорректировать свои сроки. Алексей Николаевич, вот расскажите, вот это ровно, в общем-то, ну, не ровно, а очень перекликается с предыдущей темой. Сначала заявить, ляпнуть уж, простите мне это слово, да, подключить к этому весь мир, Японию, Китай и так далее. Вот давайте, значит, разблокируем резервы нефти. А потом включать заднюю передачу. И говорит, а мы вот будем теперь корректировать сроки. Что это такая за политэкономика?
Ну, тут все очень просто. Дело в том, что вот несколько дней назад были опубликованы данные о росте запаса нефтепродуктов в США. То есть на фоне ожиданий того, что экономика будет тормозить, собственно, и факта действительно того, что и американская экономика справляется вот с этим топливным кризисом, запасы нефти в США начали увеличиваться. И необходимость продажи запасов из вот нефти и стратегических хранилищ, она просто пропала. Какой смысл распечатывать нефтехранилище, если запасы нефти, нефтепродуктов на рынке, они и так увеличиваются. Ну, поэтому политика по предоставлению дополнительной нефти на рынок, она была скорректирована. Здесь нет ни политэкономии, ни, как это сказать, глупости какой-то. Это просто реакция на то, что эта мера перестала быть актуальной, предоставление запасов нефти.
А перестала ли она быть актуальной, Алексей Николаевич? Вот, значит, директор по инвестициям Саксо Банк Стин Якобсон, есть такой деятель видный, он говорит, что в следующем году прогноз будет пик энергетического кризиса, что нефть будет стоить выше $100 за баррель. Это в интересах американцев. И, во-первых, согласны ли вы с таким прогнозом, да? А во-вторых, насколько Соединенным Штатам выгодна высокая цена на нефть?
Ну, она им не выгодна, потому что это нагрузка на бюджет и домохозяйств. А что касается прогноза про $100, я сегодня вот утром прочитал прогноз ОПЕК, согласно которому в первой половине следующего года они ожидают серьезного снижения цен на нефть из-за того, что спрос на нее будет падать. Ну, в частности, из-за этих вот омикронов и так далее, да? Вот ОПЕК прогнозирует, что цены упадут вместо того, чтобы расти. С другой стороны, действительно, есть факторы, которые работают на то, чтобы цены на нефть повышались. А вот, в частности, это связано с недофинансированием разработки нефтяных месторождений в последние там пару лет, да? А без инвестиций добывать нефть невозможно. Ну, есть факторы, таким образом, которые работают на повышение цен на нефть, есть, которые работают на снижение. Но, по моим ощущениям, все-таки в середине следующего года мы получим довольно серьезное снижение цен на нефть, несмотря на присутствие факторов, которые и толкают ее вверх. То есть вот фактор вниз окажется сильнее.
Угу. Простите, что вот на полшага назад опять к вот этому картельному сговору, не в рамках ОПЕК, а в рамках распечатывания резервов. Когда в Соединенных Штатах говорят, что вот глава Минэнерго, каждая страна будет принимать решение, исходя из того, что полезно и хорошо для потребителей. Тоже сколько здесь правды? Действительно ли так? Или мы можем предположить с вами, что Соединенные Штаты могут надавить и заставить, несмотря ни на что, вскрыть, распечатать резервы?
Коротко, если можно, Алексей Николаевич.
Я думаю, что у американцев нет возможности надавить на ОПЕК и заставить...
Не на ОПЕК, а на партнеров, Японию, вот те, кто подписались.
Смотрите, если говорить о партнерах по нефтяному вот этому предоставлению нефти на рынок, выливанию, да, из запасов, в любом случае, это очень маленькие запасы. Там 50 миллионов баррелей в день – это половина дневного потребления нефти в мире. Это вообще ничего. Этого рынок просто не заметит. Этот фактор будет работать там одну неделю.
Алексей Николаевич, да.
Да, я вас слушаю.
Мы, к сожалению, вынуждены прервать. Время в эфире заканчивается. Алексей Зубец, экономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, был с нами на связи. Приморье закрыли китовую тюрьму из бухты Средней, где держали китов и белух, вывезли все вольеры и теперь там не смогут содержать морских животных. Это, я считаю, потрясающая новость.
Ну, хорошая, да, хорошая, позитивная новость. Напомним, в 2018 году в китовой тюрьме, вот в этой в бухте Средней, нашли 11 касаток, детеныши, маленькие особи, и 90 белух. Позже 3 белухи и 1 касатка пропали из вольеров. Были слухи, что животных выловили незаконно, хотели продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Ну и напомню, что в июне позапрошлого года, 19-го, первую партию из 2 касаток и белух выпустили в Охотское море. Ну, позже всех особей, а теперь, наконец-то, закрыли.
Ну, то есть хороший, счастливый конец у этой истории. Хэппи-энд. Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев были в студии.